Am putea. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Почему предполагаемый убийца Анны Политковской Рустам Махмудов так долго находился на свободе? Действительно ли он скрывался в Бельгии, как он оказался в Чечне, где его в конце концов арестовали? Сумеет ли следствие доказать его причастность к убийству? Мы попробуем сегодня поговорить на эти темы. У вас в гостях заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Сергей, здравствуйте. С нами на связи из Брюсселя Александр Минеев, собственный корреспондент «Новой газеты» там, в Бельгии. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Я напомню, наверное, сейчас события, которые привели вот к этому задержанию Рустама Махмудова. 27 августа 2007 года на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным генпрокурор Юрий Чайка заявил, что мы серьезно продвинулись в расследовании уголовного дела по факту убийства журналистки Политковской. На сегодняшний день арестованы 10 человек. Буквально в ближайшее время им будет предъявлено обвинение в совершении этого тяжкого преступления. 19 февраля 2009 года, то есть спустя полтора года после этого, аргументы и факты написали. Я по этой газете процитирую, чтобы коротко было. Суд присяжных вынес оправдательный вердикт по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Напоминает газета, что по версии следствия от неустановленного лица дядя братьев Махмудовых Гайтукаеву поступил заказ на устранение журналистки. Гайтукаев в свое время отсидел за аферы с чеченскими авиза, и в 2007-м его осудили на 15 лет за организацию заказного убийства украинского бизнесмена. Заказ на журналистку, по версии следствия, он передал только что освободившемуся из мест лишения свободы Хаджикурбанову. Помочь узнать домашний адрес жертвы попросили сотрудника ФСБ Рягузова. К делу подключили братьев Махмудовых, находившиеся в розыске с 1997 года за похищение человека Рустам, по версии следствия, был непосредственным исполнителем убийства. Джабраил подвез его к дому Политковской на четверке, а Ибрагим отслеживал машину жертвы и сообщал о ее приближении. В качестве доказательства на суде были представлены записи видеокамер на доме журналистки, на которых был виден человек, который зашел в подъезд перед Анной Политковской и вышел оттуда через пару минут после того, как она сама зашла в дом. По версии следствия, это был Рустам Махмудов. На тех же записях была видна четверка, на которой убийцу подвезли к дому жертвы, очень похожая на ту, на которой ездили братья. Кроме того, на пистолете, найденном на месте преступления, были обнаружены следы пота, были представлены распечатки сотового оператора, согласно которым в день убийства Анны Политковской братья Махмудовы находились вблизи ее дома и перезванивались. Защита подсудимых была построена на опровержении тех фактов, что представило следствие. Присяжные, выслушав все доводы адвоката Мусаева, решили, что подсудимые не имеют к убийству Политковской никакого отношения. И вот сейчас приходят вести о том, что Рустам Махмудов, который тогда же сбежал из страны, об этом подробно писал «Новая газета», как это получилось, найден, обнаружен. Я хочу спросить в первую очередь Александра Минеева, который у нас на связи сегодня. Александр, тогда, в 2008 году, когда все это начиналось и расследовалось, когда готовился суд, было объявлено, что Рустам Махмудов бежал на территорию Бельгии и какое-то время находился там. Вот тогда писали бельгийские газеты о том, что на территории нашей страны находится человек, которого подозревают в убийстве Анны Политковской.
Да, тогда было несколько публикаций, в частности, об этом писал мой коллега Лалиман из газеты «Суар», и говорилось в таких выражениях, что может быть, вполне возможно, по некоторым сведениям и так далее. Но точных утверждений о том, что он находился на территории Бельгии, в этих материалах не было. Я думаю, что бельгийские журналисты очень активно копали свои источники в правоохранительных органах. Что касается меня, я тоже пытался и в Королевскую прокуратуру обращаться, и в другие источники, но там говорилось, что оперативную деятельность они в прессе не комментируют.
Сейчас выстраивается такая цепочка, что он, ну, по крайней мере, по сообщениям российской прессы, что он находился в Бельгии, после чего, вот находился и находился, и ничего не происходило ни туда, ни назад. До тех пор не сдвинулось дело с места, пока туда, в Бельгию, друг за другом не начали выезжать российские следователи, не вступили в сотрудничество с бельгийскими следователями, и только после этого каким-то образом, каким совершенно для меня непостижимо, заставили бельгийские власти Махмудова уехать, покинуть территорию страны, что он и сделал под давлением, выехав в Чечню, где его в конце концов и задержали. Вы не слышали, не знаете о том, как трактуют эти события в Бельгии сегодня, вот сегодняшняя бельгийская пресса, что они говорят об этой цепочке, о том, как он из Бельгии выехал?
Ну, во-первых, о том, что вы говорили, что приезжали сюда группы следователей, это было в прессе, были какие-то короткие сообщения. Опять же, за ними следовало то, что правоохранительные органы Бельгии не комментируют свою оперативную деятельность. Вот. А что касается сегодня, ну, сегодня здесь выходной, газеты не вышли, но вот во вчерашних газетах, вот в частности, вот у меня «Свар» перед глазами, здесь полполосы этому уделено. И полностью воспроизводится та версия, которая сейчас озвучена в Москве. То есть даже это материал не из Брюсселя, а от московского корреспондента газеты. И в ней, в этой статье написано, что якобы он находился в Бельгии, и якобы сотрудничество российских правоохранительных органов с бельгийскими дало свои плоды. Но опять же ссылки на «Эхо Москвы», на Следственный комитет и так далее.
То есть мы можем считать, что своей версии, своей стройной цепочки последовательных событий у бельгийской прессы нет, что она скорее доверяет московской, что не удалось им установить то, как его события происходили на самом деле, или они и не пытались, может быть, для них это не так важно, как здесь.
Ну, я бы не сказал, что это не так важно, потому что Бельгия страна маленькая, и убийство Ани здесь, в общем-то, воспринято таким с большим резонансом. Я думаю, что они пытались, и здесь есть журналисты, которые тесно сотрудничают с правоохранительными органами, имеют там неформальные источники. Но информации все равно очень мало, она очень скудная.
Была ли такая информация, что действительно именно чеченская диаспора выдала Рустама Махмудова следствием, вот следственным органам, по крайней мере, бельгийским властям?
Вы знаете, чеченская диаспора здесь большая в Бельгии, она достаточно разношерстная, я знаю многих людей из нее, но таких сведений ни в прессе, ни от этих людей, которых я знаю, я не слышал.
Понятно, значит, это, опять же, это может быть домыслы или допуск российской стороны, потому что все, что вот я говорю, это я читаю в российских газетах. Я очень благодарна Александру Минееву, собственному корреспонденту «Новой газеты», что он принял участие в нашем эфире. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Я напомню, что у вас в гостях заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Мы обсуждаем тот факт, что задержан предполагаемый киллер, убийца Анны Политковской. Пейджер в Москве 660-1046. СМС мы ждем на номер +7 903 743 2801. Как вы считаете, ну вот я даже не знаю, как вопрос-то сформулировать. Считаете ли вы, что это действительно киллер? Ну, могут ли люди об этом судить на основании того, что они знают? Вот Сергей смеется. Не знаю. В общем, пишите нам то, что считаете нужным, а мы уже будем дальше обсуждать. Сергей, я хочу вам напомнить публикацию в «Новой газете» от 15 мая 2008 года, ровно 3 года назад. Назывался она «Киллер. Намек понял». Читаю. Да, подзаголовок очень такой самоговорящий. Кто оповестил убийцу о ходе следствия и помог человеку, находящемуся в розыске, оформить загранпаспорт? Ставите вы вопрос. Дальше читаю. В начале недели Следственный комитет при Генпрокуратуре РФ официально подтвердил, что Рустам Махмудов, старший брат арестованных в августе прошлого года 3 Махмудовых, по мнению следствия, является непосредственным исполнителем убийства Анны Политковской. То есть киллер именно он. Представитель Следственного комитета не добавил, по большому счету, ничего нового к тому, что было известно ранее, благодаря многочисленным утечкам информации. Имя предполагаемого киллера уже было засвечено в СМИ сразу после того, как установочные данные на него были переданы в Интерпол, и Махмудов был объявлен в розыск именно в связи с делом Политковской. В розыске он был и до того, но в связи с другим тяжким преступлением. Еще в августе 2007-го, когда только прошли первые аресты, и высокопоставленные чиновники спецслужб, судов и прочее позволяли себе публично делать заявление, раскрывающее тайну следствия, мы предположили, это может серьезно повредить делу. Так и случилось. Подозреваемый Рустам Махмудов, естественно, не стал ожидать визита оперативников, как только узнал о том, насколько далеко продвинулось следствие, и кто еще, кроме его братьев, арестован. Махмудов за границей, его ищет в том числе Интерпол. Правильно ли я понимаю газету тогдашнюю, что Махмудов до того, как стали известны имена, вот этот слив произошел, да, в прессу, находился на территории Российской Федерации?
Да, безусловно. И те утечки информации, про которые мы тогда писали, они действительно способствовали этому. Потому что на самом деле, если внимательно отследить все, что происходило вокруг дела Политковской в информационном поле и происходит сейчас, это напоминает такие жесткие пиаровские войны. Потому что, судя по всему, существуют разные группы интересов, которые так или иначе пытаются на этом деле что-то себе либо отбить, либо защитить. И тогда действительно в августе были 2007 года проведены аресты, преждевременные, на мой взгляд, аресты, но это отдельная тема разговора. Были арестованы 11 человек, до суда дошло четверо, остальные были отпущены. Вот. А в этот период времени действительно на свободе в Москве находился под чужой фамилией, по чужому паспорту, значит, Рустам Махмудов, которого тогда звали Наиль Загидуллин. Он был в
розыске.
Наиль Загидуллин.
Наиль Загидуллин. Это по чужому, это
чужое документ,
имя.
Да. Он был в розыске 98-го года, если мне не изменяет память, по подозрению в похищении человека, и там какие-то еще страсти были. Вот, все это время, находясь в розыске, он совершенно спокойно жил в Москве. Мало того, что он совершенно спокойно жил в Москве, он совершенно спокойно водил дружбу со штатными сотрудниками ФСБ и МВД.
Откуда вы знаете?
Ну, потому что это в суде стало известно.
Ага.
Они якобы знали, как Наиль Загидуллин, и, мало того, даже привлекали к неким спецоперациям. Он вылетал вместе с сотрудниками ФСБ в Ростов-на-Дону там кого-то опознавать.
Уже после убийства?
Нет, еще до убийства.
А, до того.
Угу. Ну, будучи уже в розыске.
Угу. По тому делу, по старому
98-го делу. Года. Я не верю, что у нас настолько безалаберные и глупые сотрудники ФСБ, что не проверяют тех людей, которые берут с собой на спецоперацию.
Так, может быть, поэтому они их и берут в спецоперацию, они их подвешивают этой старой историей.
Ну, я, собственно, к тому и веду.
Угу.
Тем не менее, человек, будучи в розыске, совершенно спокойно жил здесь и жил вплоть до декабря 2007-го, января 2008-го года, когда стало очевидно, в какую сторону следствие продвигается. Человек ухитрился, значит, под именем Наиля Загидуллина приехать в Чечню, там оформить себе паспорт уже на третье имя. С этим...
Уже совсем новое.
Совсем новое. С этим паспортом выехать в один из регионов России, ближайший, и на этот уже третий свой паспорт оформить себе заграничный паспорт. И совершенно спокойно сначала вывести семью, а потом выехать с мамой.
Прекрасно. И все это время его братья уже сидели.
И, безусловно.
Угу.
И возникает вопрос. Я прекрасно понимаю, как у нас делают загранпаспорта. Очень хочется понять, кто помог этому человеку добыть такое количество левых документов, совершенно спокойно выехать сначала за границу, а потом каким-то образом, будучи уже в розыске, сюда вернуться.
Сергей, вы хотите сказать, что вот прошло 3 года, а это уже 3 года назад, вы рассказываете события 3-летней давности, и никто не занялся тем, кто выдал ему паспорт? До сих пор этого неизвестно?
Нет, ну я предполагаю, что следствие этим занималось, просто следствие
не
делится самыми пикантными подробностями,
да.
Я предполагаю. Вот. А что касается его выезда, да, действительно, у него были родственники в Бельгии, родственники жены были в Бельгии. Вот, и он туда вывез свою семью. Вот, сам, насколько мне известно, я тут могу только ссылаться на свои источники информации, которым я, в принципе, доверяю, но которые могут все-таки тоже допускать некую степень деформации. Жил он не в Бельгии, а на границе Бельгии и Франции, скорее на территории Франции. Вот, и другое дело, что он приезжал в Бельгию встречаться с женой, они договаривались о встрече, и где-то в маленьких городках пограничных они там снимали себе отели, и, значит, там встречались.
Он всё-таки прятался, он не то чтобы да, открылся, да, хотя и под чужим именем, но
прятался. И, естественно, значит, как только он был, значит, оформлен поручением Интерпола и Европола, стали искать всех въезжающих и выезжающих, естественно, нашли его жену, которая прописалась в Бельгию, естественно, поставили на прослушку телефон жены и телефоны родственников, естественно, слушали, вот, естественно, таким образом догадались, что все-таки он где-то находится рядом. Вот,
а в розыск Интерпола он уже был забит как человек с новой фамилией? Вот это было известно, под каким именем он выехал?
Да. Но я предполагаю, что, может быть, там все-таки был даже не один документ, а несколько, потому что как-то он спокойно перемещался. Ну, и все вот это вот шуршание вокруг, значит, семьи его, насколько я понимаю, бельгийская полиция да, опрашивала жену. Потом позднее туда приехала наша оперативная группа и группа следователей. Вот. Но к тому моменту, как наша оперативная группа приехала и группа следователей, его там уже, конечно, не было. Потому что он, увидев все вокруг него происходящее, уехал в другую страну. Вот, и оттуда уже каким-то образом попал в Россию.
Я вот одного не могу понять. Вот эта вот концепция того, что ездили вот эти люди русские, тут перечисляются их имена, это, по-моему, чуть ли не начальник Следственного комитета ездил несколько раз в Бельгию. Бастрыкин, по-моему, да? Нет, не Бастрыкин, кто-то лично ездил. Вот концепция такая, что они ездили, они к чему в итоге принудили бельгийские, то есть вот это вот сотрудничество? То есть, понимаете, объясняется так, что ездили и заставили бельгийские власти выдавить его в Чечню.
Ну,
как это
конечно,
всё технически?
Ерунда, да. Потому что и Интерпол, и Европол, и бельгийские власти сотрудничали со следствием.
Вот я сейчас просто цитату, чтобы не быть голословной. Сейчас Следственный комитет сообщает, что именно следственные действия и сотрудничество бельгийской полиции помогли вынудить Махмудова вернуться в Чечню.
Ну вот не визиты явно в Бельгию к этому привели, а действительно бельгийские власти сотрудничали в рамках своего законодательства с Следственным комитетом России и Интерпол, и, как я говорил, проводили там и прослушивание, и все остальное. Вот, а другое дело, что наши многомудрые оперативные работники приехали в Бельгию тогда, когда там уже никого не было. Но это уже вопрос не к бельгийской стороне. Вот, но изначально, да, было сотрудничество, и бельгийцы как могли работали.
Вот подтверждается здесь то, что я сказала вашему коллеге, что, скорее всего, это предположение было российской прессы о том, что выдала его чеченская диаспора. Действительно, так формулируется в «Комсомольской правде». Не исключено, что именно чеченские эмигранты дали сведения через бельгийскую полицию о его нынешнем местонахождении. Не исключено. То есть в самой Бельгии вот ваш коллега не слышал ничего о такого рода сведениях. И мы переходим к Чечне, куда выехал Махмуд, выдавленный согласно там, с договору о сотрудничестве между российскими и бельгийскими следственными органами, он приезжает в Чечню. Причем, как я понимаю, Сергей, он же летит не прямым рейсом. Брюссель, Грозный.
Нет,
ну, скажите мне, пожалуйста, ну вот объясните
нет,
мне этот момент.
Нет, хотя у нас Грозный международный аэропорт с недавних времен.
А, да-да-да, точно.
Я предполагаю, все-таки нет такого прямого рейса, и чартер явно тоже не ходит. Я думаю, следствию предстоит выяснить, каким макаром он там оказался. Вот. И, собственно говоря, как человек, который учит все человечество, прошел границу Российской Федерации, это мне тоже очень интересно. И возникает вопрос, а может, тоже помогли?
Нет, ну, конечно, нужно представить себе, что уже, вот, уже его ведут, его прослужат, уже известно имя, под которым он там живет, и он летит снова. Известно ли время, которое он находился вот таким замечательным образом, проникнув снова обратно, вернувшись на родину? Известно ли то время, которое он провел в Чечне между вот своим возвращением и арестом?
Ну, я предполагаю, что следствие, наверное, известно, мне нет. Мне тоже очень
непонятно,
хочется...
да тоже интересно.
Мне на самом деле интересно, да, когда именно и каким образом все эти перемещения в пространстве происходили.
Потому что ведь что получается? Почему это важно знать? Потому что сегодня его адвокат заявляет, вот он сидел в Чечне себе, во-первых, там, по-моему, вообще чуть ли никуда не уезжал, там такое тоже уже прозвучало. Ну, допустим, сидел себе в Чечне и сидел. И всю дорогу мечтал пойти и сдаться.
Начиная
вот только
с 98-го
делал...
года,
да,
14
да,
лет мучился совестью.
Мечтал, да, да, хотел сдаться. И что же делает это проклятое хитрое следствие? Они знают, что он сидит в Чечне. Это я адвокату пересказываю.
Нет, я слышал.
Да, просто слушатели не знают. Он следствие знает, что он там находится, но они ждут этого момента, когда он сам созреет. И вот когда он созревает и объявляет по телефону кому-то из друзей, что все, иду сдаваться, вот тут-то коварные следователи бросаются на него, скручивают ему руки, чтобы, не дай бог, он сам не оформил признательную вот эту вот явку с повинной, не дай бог не довести до явки с повинной. Ну, вот так адвокат трактует сейчас.
Ну, я по этому поводу могу сказать, что да, 14 лет человек мучился совестью, и когда братья были на скамье подсудимых, его родные братья, которым светил реальный срок, он почему-то не вышел и не сказал, что все это ерунда, все было по-другому, и я не виноват, и они не виноваты. Хотя мы в ходе суда говорили, ну, хорошо, не хочет он появляться, допустим, следствием. Давайте съездим представители потерпевших или журналисты «Новой газеты», с ним поговорят. Он, может быть, нас убедит, что все это клевета в адрес. Хотя бы мы будем какую-то другую позицию занимать. Но все было тщетно. А вот тут неожиданно, да, оказалось, что он через 14 лет созрел для дачи показаний.
И вообще оказалось, что он там, в Чечне. Потому что я не слышала такое ни разу. Никто из Следственного комитета не сказал, что мы его там выслеживаем. То есть ощущение такое, что вот его сегодня нашли и завтра взяли. Никто же не говорит о том, что там его несколько месяцев вели по территории Чечни.
Так, не совсем так. Насколько мне известно, операция по его задержанию разрабатывалась в течение 2-3 недель.
Ага, ну какое-то время прошло.
Да, потому что,
но не годы.
Сначала появилась информация о том, что его видели в Грозном. Вот, и отсюда все, собственно говоря, и пошло. Потихонечку выяснили, где он находится, и потом уже была послана специальная группа, которая его взяла.
Сергей, как он мог... Вот теперь хорошо, мы до сих пор не понимаем, как этот летучий голландец пересекает туда-сюда границы Российской Федерации, каким образом с ним как он обходит в Шереметьево. Но в Грозном, в сегодняшней, вот в Ачхой-Мартане, спрятаться, по-моему, невозможно. Ну, вот мне кажется, что там все под контролем.
Знаете, мне кажется, вообще жить у родственников,
да, в Чечне невозможно. Жить у родственников так, чтобы не знали власти и лично Рамзан Кадыров, это немыслимо. Для меня эта история значит только одно, что задолго до того, как узнали следственные российские органы, вы говорите, 2-3 недели, он же там жил дольше, конечно, очевидно. Задолго до этого Рамзан Кадыров лично об этом знал. И почему-то его не выдавал. И почему-то это, значит, что-то связывает.
Ну, вы знаете, я не готов, учитывая презумпцию невиновности, делать какие-либо допуски, но мне, по крайней мере, показалось весьма странным совпадение, что за несколько буквально дней до ареста Рустама Махмудова господин Бастрыкин приезжал в Грозный. Ведь известно, и неоднократно были скандалы.
Что просить разрешение, может ли мы его возьмем?
Ну, не знаю, потому что я знаю другое, насколько трудно любым следственным группам по любым делам, будь то следственным группам Южного федерального округа или Кавказского федерального округа, то есть не местным, проводить любые следственные действия на территории Чечни, там, даже допросы очной ставки. В любом случае это проходит всегда через там, какие-то длинные пути согласования. Вот мне кажется, что здесь тоже были какие-то определенные согласования, прежде чем туда поехали группа брать Рустама Махмудова.
Да уж, мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня к Михаилу Соколову в гости в 7 часов вечера придет лично Гарри Каспаров. Вот какая тема будет обсуждаться. Может ли повлиять на поведение властей России внесенный в Сенат США законопроект о санкциях против российских коррупционеров и чиновников, нарушающих права человека? Сергей, если бы вы были Гарри Каспаровым, как бы вы ответили на этот вопрос? Повлияет ли на поведение властей России внесенный в США законопроект о санкциях против российских чиновников?
Ну, я предполагаю, что на тех чиновников, чьи счета в США, наверное, повлияет. Они срочно переедут в другое место.
Действительно, хороший ответ. Вот можно уже не приглашать Гарри Каспарова, мы уже все знаем. Продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Москве задержанный начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны России генерал-майор Александр Белевитин и его подчиненный полковник Алексей Никитин. Сообщается, что их подозревают в получении крупной взятки. Следственный комитет России предъявил обвинение Рустама Махмудова в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщили в ведомстве, собраны достаточные доказательства того, что Махмудов, задержанный во вторник в Чечне, был исполнителем убийства. В Перми суд продлил арест трем обвиняемым по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» на 3 месяца. Как передает Интерфакс, таким образом было удовлетворено ходатайство прокуратуры, по мнению которой подсудимые могут оказать давление на свидетелей или скрыться. В Пакистане не менее 23 военнослужащих внутренних войск погибли при нападении боевиков на отдаленный пограничный пункт Шалталу на границе с Афганистаном. Парламент Японии в ходе сегодняшнего голосования отказался выразить недоверие премьер-министру страны Наото Кано, отставки которого потребовали вчера три оппозиционные партии. Сейм Латвии сегодня выбирает президента страны. На этот пост претендуют нынешний глава государства Валдис Затлерс и депутат Сейма Андрис Берзинш. Нынешняя стратегия по борьбе с наркоманией потерпела неудачу. Об этом говорится в новом докладе Комиссии по борьбе с наркоманией, члены которой призывают к легализации некоторых видов наркотиков и к прекращению криминализации наркоманов. Площадь природных пожаров в России за минувшие сутки уменьшилась более чем на треть, сообщили в МЧС России. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Почему предполагаемый убийца Анны Политковской Рустам Махмудов так долго находился на свободе? Почему его взяли именно сейчас? Случайно ли это? Мы говорим об этом сегодня с Сергеем Соколовым. Это заместитель главного редактора «Новой газеты». И вопрос к вам, уважаемые слушатели. Считаете ли вы, что задержали истинного убийцу? Как вот, какое у вас складывается впечатление, судя по тому, что вы читаете, слышите, видите? 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046 и СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. И мы остановились на том, что вот мне кажется, что не случайно он так неплохо, как комфортно себя чувствовал на территории Чечни. Мне кажется, что руководство Чечни знало о том, что он там находится. Ну, Сергей Соколов не может делать таких допущений, но говорит, что приезжало в руководство, не случайно приезжали руководители силовых структур российских накануне в Чечню. Это тоже также вопрос вам, слушатели. Считаете ли вы, что есть у этого человека какое-то высокопоставленное прикрытие? Я думаю, что, конечно, ну ладно, это не, что я думаю, уже не важно. Сейчас прочитаю, что нам пишут. В деле непрекращающихся заказных убийств бандитской России главное не найти купленного за деньги убийцу, а увидеть морду заказчика этих преступлений. Но не мудрство и лукаво можно сказать, что узнать их имена предстоит будущим поколениям, пережившим наследственную антинародную власть России. Николай Иванович. Сергей, давайте так вот начнем отвечать Николаю Ивановичу с того, что почему вы считаете именно сейчас? Вот сейчас нашли, вот сейчас.
Ну, я все-таки думаю, что действительно в этом деле достаточно большое количество подводных и подспудных течений, и вокруг этого дела всегда много борьбы, и следствие является заложником этой борьбы, а даже скорее не участником, а именно заложником этой борьбы, потому что всем очевидно, что заказчик убийства Анны Политковской – это человек, который занимает в российской социальной системе достаточно высокое положение. Ну, это не мелкий бизнесмен из Нарьян-Мара и не бандит из Казани. Да, это человек, который что-то весит, кем бы он ни был. И, соответственно...
Если он в России.
Если он, ну, я предполагаю, что скорее да, чем нет. И, соответственно, какие-то его флюиды вмешиваются в историю с расследованием дела. Это во-первых. Во-вторых, хотим мы того или не хотим, по делу уже проходили сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, которые тоже имеют собственные интересы, у которых тоже существуют определенные коммерческие интересы, которые тоже тесно сплетены с криминалом. Чтобы тоже абсолютно неохота демонстрировать обществу. Даже тот же самый ответ, как господин Махмудов получал паспорта, и как он столько времени жил, будучи в розыске, и общаясь, да, с сотрудниками правоохранительных органов, вызывает цепочку скандалов, я думаю, что и коррупционных, и вот в оборот могут быть затянуты огромное количество людей. Поэтому, естественно, странностей безумное количество. Но больше всего меня смущает то, что, как всегда, почему-то все это начинает происходить ближе к какой-то дате.
Арестовывали, тут 5 лет грядет, между прочим.
Арестовывали к одной дате, в суд предавали к другой дате. И вот сейчас опять пошла такая резкая активизация именно к пятилетию.
То есть к десятилетию, видимо, заказчика начнут устанавливать.
Ну, вопрос спорный. А что касается выдачи киллера, ведь если действительно Рустам Махмудов то киллер, который стрелял Анну Политковскую, то я не думаю, что он с заказчиком сидел за одним столом и кушал обед. Вряд ли он знает эту фамилию, поэтому для заказчика его выдача абсолютно безопасна.
Хотя, может, у них там все по-простому в Чечне, кто знает.
Ну, а кто знает, что заказчик в Чечне или не в Чечне? Это большой вопрос еще.
Ну, исполнитель в Чечне, а заказчик, может быть, подъехал, поговорили за столом. Именно за столом и посидели. Кто знает, это другой народ, другие нравы, другие обычаи. Может, у них там попроще отношения между собой, у киллеров и у заказчиков. Вот говорит Мурат Мусаев следующее, я просто вот цитату привожу его уже точную, адвоката, как выяснилось, говорит адвокат задержанного, а задержанных тех еще. Он, по-моему, еще пока не его адвокат.
Он адвокат одного из братьев, который на свободе
пока,
сейчас.
Да, но тем не менее, он очень хороший адвокат и хорошо сейчас продолжает защищать интересы теперь уже нового задержанного. Он находился в Чеченской Республике, дома, у себя, в селе, где родился. По моим данным, он искал способы явиться к следователю, заручиться определенными гарантиями, что его там на части рвать не будут, а объективно проведут расследование. Наверное, следствию стало известно, что он может сам явиться. Этого они допустить не могли и решили задержать. Думаю, следствие давно уже знало, где он находится. Не знать этого было сложно. Ну и что, вот перед тем, как передать слово слушателям, мнение Анны Ставицкой, которая очень скептически относится к тому, что задержали, ну что, что задержали, мы не считаем это задержание прорывом. Это должно было быть сделано еще 4 года назад. Если мы хотим найти всех лиц, причастных к убийце Политковской, а это наша цель, то задержание Махмудова говорит нам о том, что мы только в начале пути. Ну хотя бы так, ну вот я считаю, что
нет,
точнее, прорыв, все-таки прорыв.
Ну слава богу, что хоть что-то, безусловно.
Да, конечно. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы знаете, что вот этот вот вопрос об Анне Политковской, когда обсуждался раньше, и вот говорили, что есть мнение, что это выгодно лидеру Единой России Путину. И кажется, это было совершено даже в день рождения Путина.
Угу.
Вот. И это вот один вопрос. Вот, значит, вот обсуждается ли вот эта вот версия?
Вопрос, еще... выгодно ли это было Путину? Правильно я вас понимаю,
ну,
вопрос в этом.
В принципе, есть ли связь такая, да. Угу. Вот есть ли связь такая, потому что вот все-таки обсуждался этот вопрос.
Так.
И другой вот обстоятельства, что, в общем-то, адвокат, он, в общем-то, 101% в Чечне проголосовали за Единую Россию, и он наверняка в том числе, и вы понимаете, и мне кажется, здесь вот интересы, противоречия интересов, и он, наверное, не должен быть адвокатом, должен быть адвокатом, в общем-то, представитель другой партии, потому что он голосоронник Единой России. Вот. Вот такие вот вопросы, насколько это возможно.
Ну, спасибо, Виктор. Никогда еще партийная принадлежность адвокатов не играла роли в делах такого.
Я сомневаюсь, что Мурат Мусаев адвокат по этому делу какой-то партии вообще принадлежит, он вообще московский адвокат. Вот, это во-первых. А во-вторых, что касается первого вопроса, меня подобные вопросы, извините, постоянно раздражают. И когда это приключилось, одна сторона начала заходиться в истерике и кричать, что заказал Кремль. Немедля того, никаких оснований, никаких подозрений, никаких фактов, ну, просто потому, что так захотелось. Другая сторона в лице Кремля стала кричать, что заказал Березовский там или кто-то еще. Тоже не имея ничего, никаких доказательств, только предположение и желание, чтобы это было так. Я предполагаю, все-таки убили человека. Давайте в этой ситуации мы не будем трансформировать свои желания, навязчивые идеи, и навязывать их следствию и обществу.
Но я, вы знаете, Сергей, в защиту слушателя скажу, что он всего лишь спросил вот о чем. Официально проходило ли где-то, что может быть причастен к этому Владимир Владимирович Путин?
Естественно, нет.
Нет, не проходило. А я бы от себя так ответила, выгодно ли это Путину? Конечно, нет, особенно в его день рождения. Особенно в его день рождения. Такой международный резонанс. Такая по всему миру волна ненависти и протеста, и возмущения по отношению к российским властям. Ну, послушайте, зачем это человеку нужно именно в свой день рождения? Я не знаю. Если это был подарок, то это плохой подарок.
Понимаете, меня все равно смущает желание постоянно персонифицировать зло или добро. Оно уводит от истины. Ведь после...
Ну, придется персонифицировать и зло, и добро, особенно в этой ситуации.
Мифологизировать, ну, да, с знакомой фигурой. Потому что после речи, допустим, Владимира Владимировича, в Германии известной, насколько я понимаю, следствие вынуждено было потратить уйму времени, чтобы проверить сверху спущенную версию. И это тоже, кстати говоря, достаточно сильно помешало следствию, поскольку времени так немало.
Понимаете, я просто опять снова в защиту наших слушателей и людей, которые персонифицируют. Да потому что она о нем писала. Это не то, что, вот знаете, вот погибает журналист, прости господи, в Томске, да, который, ну, ни сном, ни духом, а говорят, власть виновата. А она, это был герой ее публикации, Владимир Владимирович, непосредственный. Поэтому люди увязывают, не удивляйтесь, увязывают.
Ну, просто власть в России – это не только Владимир Владимирович Путин, это еще огромное, да, количество других персонажей.
Но как-то так получалось, что статьи Анны были вот они, Омар, Рамзани, Кадыров. Поэтому, естественно, идут по именам, которых она затрагивала, которых она не любила, этих людей, прям скажем, да?
Ну, там еще человек 50,
ну, там,
можно,
ну,
считать.
Ну, и 50, да, но эти главные герои и самые яркие, и запомнившиеся, может быть, нашим слушателям. Ирина из Санкт-Петербург, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что Путину Кадыров преподнес огромный подарок, и с вами я не согласна. Путин безнравственный человек, и более того, он ненавидит собственный народ. А сколько Анна Политковская, царствие небесное, наша любимая Анечка, слезами обмывали мы несколько дней ее, сколько она сделала, сколько она оголяла Путина и Кадырова, она говорила, что это приведет к краху России. Она права. Сегодня мы стоим уже по колено в черной грязи. И Россия уже...
Ирина, ну вот вы уже манифест политический нам тут. А вы скажите, вы верите в то, что истинного убийцы нашли? Или вы считаете, что это опять вот все развалится?
А, да. Вы знаете, Рустам Махмутов, он истинный убийца, но ему все гарантировано. Он предан Путину к ногам. Путин сказал, я дал слово, что найду убийцу, ты должен признаться, а потом я тебе медаль по верху и в ранге поверну. Вот это
так.
Безнравственный Путин.
Ирина, спасибо большое. Вот так видит Ирина, вот так развитие событий дальнейшее. Геннадий Сергеевич, Смоленской области, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Задержанный не является убийцей. Ведь вот сами посудите, ваш гость объяснял, тот задержанный имел связь с ФСБ. Вот если бы он, задержанный, завалил Политковскую, то через 3 минуты этого задержанного завалило ФСБ. Я думаю, что в недрах ФСБ находится человек и люди, которые все определенно знают, кто, когда, как и за что. Вот такие мои соображения. Извините.
Спасибо.
Ну, я опять-таки против демонизации ФСБ, потому что я глубоко уверен, что ФСБ не существует. Это миф и фикция.
Это как с Аль-Каидой тоже.
Нет,
про нее тоже
даже не в этом
некоторые.
Дело. Просто это конгломерат частных акционерных обществ, которые занимаются, прежде всего, собственным бизнесом. У них совершенно разные интересы, они между собой даже там воюют, и внутри управления, и управление с управлением. И все их связи с криминальными элементами, они носят частный характер, а не государственную установки. Они там деньги делают и деньги пилят, поэтому я не думаю, что имеет смысл сравнивать ФСБ с некогда могущественным КГБ. Совершенно разная структура. Одна коммерческая, другая политическая.
Вы знаете, мы что с вами, Сергей, не обсудили очень важный момент, который касается улик. Вот еще в марте 2011 года Бастрыкин, начальник, глава Следственного комитета, говорил, что следствие по делу об убийстве Политковской вряд ли сможет получить прямые доказательства для представления в суды. В суде у нас не было прямых доказательств, но у нас было обилие косвенных, утверждал тогда еще Бастрыкин. Мы знаем, что не добудем прямых доказательств текущим расследованием, но мы будем наращивать объем косвенных улик. А вот я хочу вас спросить об улике, которая считается прямой. Это материал ДНК на оружие. И очень уверенно себя чувствует адвокат Муса Мурадов, пока еще не задержанного, но представитель, уже будем говорить, этих всех задержанных, который говорит, пожалуйста, пожалуйста, берите, проверяйте, сверяйте, все будет,
ну,
в пользу моего подзащитного.
Я предполагаю, что это неплохой адвокатский ход, рассчитанный на людей, которые ничего не понимают в следствии, юриспруденции и даже не читаю детективов. Вот для них это хороший аргумент. Понимаете, во-первых, следы потовых выделений были найдены не на оружии, а в оружии, то есть на возвратное пружине.
Это могут принадлежать кому угодно.
владельцу оружия, продавцу оружия, который его чистил. Понимаете, если сказать, что на месте преступления найден окурок, и слюна не принадлежит убийце, это же ничего не доказывает.
Конечно.
Так же и здесь. Поэтому это скорее такая красивая история, рассчитанная на не очень вдумчивого слушателя, не очень вдумчивого читателя.
Мы послушаем из Владимира из Нижегородской области. Здравствуйте, Владимир. Это Владимир. Это был Владимир из Нижегородской области. Владимир, еще раз позвоните нам, пожалуйста. Не верю, что это тот самый, пишет нам Александр из Сызрани. Раскрытие подобных преступлений в данной системе лежит за гранью фантастики. Ну, это интересный посыл. То есть вообще невозможно. Савельева пишет. Хотелось бы, чтобы объявление было предъявлено убийце Политковской. Ясно, что убийство было согласовано с заинтересованными лицами, которые ей и укрывали Махмудова. В нашей стране, где чудовищная коррупция, укрытие преступников – легко достижимая цель.
Ну, могу только подписаться под этой фразой.
Да, к сожалению. Я уже говорила, что адвокат Анна Ставицкая очень скептически относится к этому, так что совпадает по настроению с нашими слушателями вот этот звонок, вернее, это сообщение. Мы продолжаем час прессы на волнах Радио Свобода. С вами заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Считаете ли вы, что задержали истинного убийцу Анны Политковской, или все снова рассыплется, как это уже происходило, к сожалению? Пейджер в Москве 660-1046. Мы ждем ваших смс на номер +7 903 743 2801. И звоните нам по номеру 8 800 220 22 12. Это телефон единый, бесплатный для всей России. Мы слушаем Владимира из Воронежа. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел обратить внимание вот на то, что ваш гость произнес вот существенное такое упоминание насчет того, что возможные заинтересованные в гибели Политковской, значит, там такой-то и еще 50 человек. То есть вот это очень прискорбно, что у нас столь редкие мужественные журналисты, и на каждого журналиста приходится 50 потенциальных убийц, поэтому найти их невозможно. Вот если бы человек занимался каким-то только одним, каким-то там коррупантом, ясно, что если что, то на этого бы коррупанта сразу бы показали пальцем. А когда вот такое огромное количество, и все на одного, то действительно вот раскрытие очень затруднено.
Знаете, я бы хотел прокомментировать, спасибо большое, Владимир, потому что действительно очень легко критиковать следствие, и мы его критиковали, и представители потерпевших критиковали. Но я хочу объяснить, даже в случае идеального государства, где нету, условно говоря, никаких интриг вокруг расследования уголовного дела, само по себе раскрытие такого преступления весьма сложная вещь. По ряду причин. Действительно, потому что неизвестно, не существует прямой цепочки от убийства к заказчику, хотя бы потому, что заказчика могло быть достаточно большое количество человек. И следствие в итоге пришло к выводу, что не какая-то конкретная статья, не какое-то конкретное расследование привело к убийству, а то, что это политическое убийство, убивали человека по совокупности того, что человек делал, и как общественный деятель, и как журналист, и как писатель. И, соответственно, тут заказчиков прямых, да, найти очень трудно. Это первое. Второе, потому что исполняли убийства профессионалы. И я скажу больше, на счету этой группы людей, как я себе представляю, которые исполняли убийство Политковской, еще достаточно большое количество громких, в том числе, убийств. Они принимали заказы от кого угодно. То есть у убийц Политковской нет личного интереса, и, соответственно, невозможно проследить прямую цепочку от них к заказчику. Они как супермаркет работали, принимали заказы. И, соответственно, найти даже в какой-то благополучной стране, где нормально развито следствие, суд и юстиция, такое убийство, сказать, очень трудно. А уж в наших условиях, искаженных коррупцией, и взаимными интересами и войной ведомств, уж тем более очень трудно.
Мы слушаем Марию Сергеевну из Первоуральска. Здравствуйте, Мария Сергеевна.
Здравствуйте. Вот я помню передачу, которая была сразу после гибели Политковской, вела ее Елена Рыковцева. Настолько легковесно она вела эту передачу. Она ее называла Политковскую грубой журналисткой. И вот сейчас ей поручено вести эту передачу. Я считаю, что это несправедливо.
Мария Сергеевна, ну что вы ерунду говорите? Ну, в самом деле, ну вы хотя бы какую-то ответственность должны нести за свои слова. Вот у нас все распечатки тех старых программ на сайте, во-первых. Во-вторых, даже не хочу на это отвечать, просто неприятно. Это нужно было дозвониться из Первоуральска, чтобы вот так вот лгать в эфире.
День плохой, наверное.
Фу, как нехорошо. Сергей, правильно ли я вас понимаю, что вот то, что вы перечислили какой-то объем, комплекс того, за что Анна могла пострадать, говорит о том, что не обязательно прямо был указан этот человек в ее публикациях. То есть совсем не важно, то есть не может быть такого, что это прямо вот фамилия, имя, отчество, которое фигурировало в ее публикации, он и заказчик.
Могло быть, а могло и не быть.
Могло и не быть, то есть спокойно могло и не быть.
И когда, допустим, мне задают вопрос, особенно иностранные журналисты, а вот вы знаете заказчика? Ну, наверняка же предполагаете заказчика. Я ему говорю честно, да, у меня есть предположение, но это не одна фигура, а несколько фигур, и я не знаю, может быть, есть еще та фигура, по которой я даже ничего и не знаю. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Если я не хочу быть политиканом и каким-то образом играться на гибели друга и коллеги, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я не знаю. Вернее, я достоверно не знаю.
Совершенно, вот нельзя... Просто я помню, как они... изучали все публикации, они сидели и пролистывали, и выкачивали из всех компьютеров, из файлов. То есть в любом случае это может дать представление о том, чем она занималась, но это совершенно не значит, что они вычисляют какую-то...
Да, там... но при всем при этом следствие, конечно, отрабатывало огромное количество версий, исходя из тех публикаций, которые делала Политковская. А ведь хочу заметить, что она писала далеко не только про Чечню. А у нее были весьма острые материалы даже в последнее время из Астрахани, из Дагестана, из Карачаевой Черкесии, из Кабардино-Балкарии, из Башкирии, в конце концов, да, из Москвы, из Санкт-Петербурга. То есть география большая, и персонажей безумное количество, среди которых приятных-то было не очень много, смею вас уверить. Там люди, которые ни с чем не посчитаются, если встали им на пути. Поэтому следствие отрабатывало все публикации, а их 500...
Я помню, это было очень добросовестно проделано, надо отдать им должное. Они и к нам приходили, эфиры поднимали, и все, кстати сказать, распечатки читали, они в этом смысле постарались. Иван из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я вот хотел обратить внимание, вот в последней «Новой газете», номер 58, за среду, есть такая фотография, киллер выходит из подъезда после убийства Анны Политковской. И, ну и тут рассказывается про Рустама Махмудова. Так вот этот киллер – высокий, худой человек. Больше похожий на человека славянской национальности. На других фотографиях Рустам Махмудов коренастый, невысокий человек. Вот как же он может быть... убийцы,
Иван, когда... да, спасибо вам за этот вопрос, потому что то же самое вот телосложение уже обсуждал адвокат, говорил, что посмотрите.
Вы знаете, это обсуждалось, и, ну, по славянской личности я не знаю, по этой распечатке с видеокамеры трудно вообще понять национальную принадлежность. А что касается комплекции и всего остального, знаете ли, во-первых, что касается роста, была проведена экспертиза фототехническая, и рост установлен, вот, а во-вторых...
Совпадает?
Ну, как следствие утверждает, совпадает. Mm-hmm. А во-вторых, те фотографии, которые демонстрировались в суде, в том числе и адвокатами, и родственниками, они фотографии 10-12-летней давности. О чем мы, собственно говоря, можем говорить? Что за 3 года человек может измениться так, что мама родная не узнает, а уж тут тем более. Поэтому давайте все-таки дождемся сейчас, когда человек задержан. Естественно, будет проводиться антропометрическая экспертиза, естественно, будут проводиться какие-то опознания и все остальное, и там мы решим. Я не говорю, что как бы уже готов лично собственноручно выписать приговор Рустаму Махмудову. Нет, безусловно, мне тоже важно, чтобы меня следствие убедило в том, что это он. Я предполагаю, что, скорее всего, следствие право, но я тоже хочу увидеть и услышать в суде те доказательства, которые убедят и меня, и моих коллег из «Новой газеты», и присяжных. То, что я в чем-то солидаризируюсь со следствием, это связано только с тем, что я тоже занимаюсь этим расследованием, я какой-то информацией обладаю. Но вовсе не значит, что я уже вынес приговор у себя в голове.
А где сейчас находятся его братья?
На свободе.
Ну, на свободе, но они под контролем на свободе?
Ну, я не знаю, очевидно, может быть, за ними и приглядывают, конечно, вот, но, в принципе, они не по подписке, они о выезде, насколько я понимаю, они просто проживают у себя дома, наверное.
Просто я пытаюсь понять, какие могут быть дальше сроки, как это все выглядит чисто технически, вот он начинает с ним разбираться, ДНК, потом снова новый суд, новый процесс уже над ним в одиночку, без
братьев.
Нет, братьев,
почему?
Так, как это всё
я
будет?
Просто хочу напомнить, что действительно был оправдательный вердикт,
да.
Но он был отменен вверху. Верховным судом, и дело было отправлено на новое рассмотрение, на новое расследование. Два дела, дело по двум братьям Махмудовым и Хаджикурбанову, и выделенное дело по киллеру и заказчику вновь было объединено в одно производство. Это отдельное расследование. Соответственно, если следствие придет к выводу, что причастны к убийству и Рустам, и Джабраил, и Ибрагим Махмудов, и тоже Хаджикурбанов, или там кто-то еще, то все эти товарищи всей кучей опять сядут на скамье подсудимых, и будет новый судебный процесс с новыми доказательствами уже.
То есть можно ли считать, что Верховный Совет не согласился с мнением присяжных, так?
Не совсем так.
Вы трактуете это решение Верховного Суда?
Не совсем так, потому что Верховный Суд не может отменить вердикт присяжных. Угу. Верховный Суд может отменить приговор. В том случае, если, по мнению Верховного Суда, суд, рассматривавший дело, допустил такие ошибки, которые повлияли на мнение присяжных в ту или иную сторону. И то, что мнение присяжных было каким-то образом скорректировано неправильным ходом ведения процесса. Вот Верховный суд в данной ситуации принял решение о том, что действительно в ходе судебного заседания были допущены разными сторонами, не только там судьей, условно говоря, но разными сторонами, те ошибки, которые могли повлиять на мнение присяжных, и таким образом они вынесли приговор не сами по себе, а вот с под влиянием извне. Я не юрист, мне трудно сказать, насколько были аргументы прокуратуры в этом вопросе сильны. Я заинтересован только в одном, чтобы все-таки были найдены и осуждены реальные преступники. Я уважаю вердикт присяжных. Я с ними разговаривал после процесса. Они сказали, что где-то да, мы понимаем, что наверняка эти люди каким-то образом причастны. Но нас не убедили, что именно они, именно в этом, в чем их обвиняют, причастны. Мы же судьи, мы же должны быть убеждены, а не своей интуицией руководствоваться. Эта позиция мне приятна.
Я вам напомню, в таком случае газету «Аргументы и факты» давности полуторагодовалой, 19 февраля 2009 года, им это внушили... Вот... Еще раз, защита подсудимых была построена на опровержении тех фактов, что представило следствие. Присяжные, выслушав все доводы адвоката Мусаева, решили, что подсудимые не имеют к убийству Поляковского никакого отношения. И дальше цитата. «Им это внушили задолго до приговора», — сказал аргументом источник, близкий к расследованию. «Ваш же брат-журналист постарался. По закону присяжные не должны читать прессу во время процесса. Но кто их проверяет? А через газеты все время шла утечка информации. Есть мнение, что это было спланировано. Присяжных понять можно. Они начитались этого и не захотели брать грех на душу. Тем более, что того, кого назвали убийцей, в зале суда не было. Он скрывается за границей». Вот.
Давайте не будем с больной головы на здоровую, потому что, безусловно, вокруг каждого громкого дела существует пиар-война. Мы это видели недавно по делу Тихонова и Хасис.
Я только хотела вспомнить.
Каждое громкое дело сопровождается пиар-войной. Это точно. Другое дело, что если уж наше государство пошло на создание суда присяжных, то пусть оно тогда и предоставит возможность присяжным выполнять свои функции правильно, не вводя их в заблуждение. Отобрали коллегию, снимите гостиницу, без телефона, без интернета, охраняйте их, чтобы к ним не могли подойти ни адвокаты, ни друзья, ни родственники подсудимых. И совершенно спокойно тогда у вас будет абсолютно кристально чистое, прозрачное решение.
Сергей, действительно меня поражает этот принцип. Не думайте о белой обезьяне. Как же не читайте газет? Ты приходишь домой, на тебя обрушивается, у тебя ребенок в конце концов, с тобой чай пьет, кто-то рассказывает тебе, что пишут в газетах о твоем
процессе. Присяжные очень сильно меняются на скамье. Они начинают дотошно разбираться в делах, и может не хватать информации. Естественно, они, как нормальный человек, лезут с дополнительной информацией.
Для чего мы все лезем в газеты? Конечно, с дополнительной информацией. Он такой же человек, как и все. Будем следить за процессом.
Спасибо.
С вами был заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Мы обсуждали, нашли предполагаемого убийцу. Что же будет дальше? Будем следить, что нам остается. Ничего, вот только это. А где беглец Ульман, нас спрашивает Анатолий под конец программы. А где Ульман-то?
Я как-то не отслеживал
судьбу. Не отслеживали судьбу Ульмана. Завершим на этом программу «Час прессы» через несколько секунд «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Режиссер Павел Бардин о российских продюсерах и не только.
Комментарии экспертов.
ФИФА. Президентов не меняет.
Право автора.
Виктор Шендерович о Народном фронте.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. в Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».